В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ночной ураган в Западной Грузии отбушевал, но грозит перекинуться на Восточную.
Когда я остановил машину во дворе, упало дерево. Сам еле успел убежать. Ветер снес откуда-то крышу. Было ужасно. Мужчине погибшему было лет 45. Я знал его лично.
Можно ли в самопровозглашенной республике Южная Осетия по подобию Северной продать или купить политическую партию?
Продажа политических партий – явление заурядное. До недавнего времени на Северном Кавказе практиковалось сплошь и рядом. И в случае с единством – это, возможно, единственный способ сделать партию конкурентной.
На съезде партии «Форум народного единства Абхазии» потребовали отставки руководства самопровозглашенной республики.
Съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч человек, набранных в структуру, формально не принадлежащие армии, например, ЧВК «Вагнер». При этом российские власти в октябре 2022 года заявили, что в рамках мобилизации в армии были признаны 300 тысяч человек. Увеличение численности российских вооруженных сил усугубляет нехватку рабочей силы в России. Об этом косвенно свидетельствует то, что Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы в стране. Как прогнозирует Bloomberg, с учетом потери на войне в Украине и отъезда из страны сотен тысяч россиян, население трудоспособного возраста в России может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия. При этом российские власти намерены продолжать наращивать численность войск. С апреля Министерство обороны начало новый набор военнослужащих на службу по контракту. Заявленная цель – набрать еще 400 тысяч человек. Такую цифру приводят региональные СМИ. Они также сообщают, что губернаторы российских регионов получают разнарядки, сколько контрактников должен обеспечить их регион. Между тем, о возможных сроках так называемой специальной военной операции высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. Это надолго, и здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.
При пожаре в миграционном центре в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес у границы с США погибли как минимум 38 человек, еще 28 серьезно пострадали. Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения, подлинность которой подтвердили власти Мексики, пожар устроили сами мигранты, сотрудники миграционного центра их не выпустили, и через несколько секунд помещение заполнилось густым дымом. Президент Мексики Андрес Обрадор заявил, что мигранты подожгли матрасы в знак протеста, когда узнали, что их депортируют. Всего в центре находились 83 мигранта, 68 мужчин и 15 женщин, преимущественно из стран Центральной и Южной Америки. В начале марта на границе США произошли столкновения между американскими пограничниками и сотнями мигрантов. После этого мэр Сьюдад-Хуареса сообщил прибывшим, что в приютах есть места, и призвал их перестать попрошайничать, вызывать недовольство местных жителей. Соединенные Штаты заменили Россию в качестве главного экспортера нефти в страны Евросоюза. В декабре 18% импортированной Евросоюзом нефти пришлось на США, сообщил во вторник Евростат. Доля России до недавнего времени крупнейшего поставщика упала с 31% в январе прошлого года до 4% в декабре. Год назад доля США составляла 13%. Вторым крупнейшим поставщиком нефти в страны Евросоюза стала Норвегия. На нее пришлось 17% нефтяных поставок. Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31% в первом квартале прошлого года до 19% в декабре. Место России в качестве главного поставщика в Евросоюз заняла Норвегия. 31% потребляемого странами Евросоюза газа импортируется ныне из Северного моря. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа, они приходится 20%. Россия в прошлом году заметно увеличила экспорт нефти в Индию и Китай, которые приобрели ее со значительной скидкой.
«Эхо Кавказа. Новости».
12-летняя Маша Москалева написала из приюта письмо отцу Алексея Москалева, который вчера был приговорен к 2 годам колонии за антивоенные комментарии в соцсетях. Маша называет отца своим героем и призывает его не сдаваться. Она уверена, что Москалев ни в чем не виновен и надеется на встречу. Девочка указывает, что не хочет писать о своем здоровье и настроении, чтобы не расстраивать отца. Маша Москалева находится в приюте с 1 марта после задержания отца. По сообщениям правозащитников, у нее отняли мобильный телефон. К ней не допускают посетителей, в числе которых местные депутат, правозащитники и волонтеры. Самый богатый предприниматель мира по версии журнала Forbes Илон Маск вместе с группой технологических экспертов призвал приостановить обучение новых систем искусственного интеллекта из-за возможной угрозы, которую обучаемые модели могут нести обществу. Письмо опубликовала финансируемая Маском американская некоммерческая организация Future of Life Institute. Его подписали больше 1000 человек. Директор Института общей генетики Российской академии наук Александр Кудрявцев назвал грех причиной генетических болезней. О своей картине мира он рассказал на научно-богословской конференции в Минске. Кудрявцев, доктор биологических наук, представил график, согласно которому раньше люди жили 900 лет, но после всемирного потопа продолжительность их жизни стала резко падать. Причиной этого член РАН назвал первородный грех. Им же, наряду с родовым и личным грехами, Кудрявцев объяснил генетические болезни. По его мнению, генетическая мутация не может остановить сама по себе, если только чудом Божьим.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Один человек погиб и несколько получили травмы в ходе вчерашнего урагана, обрушившегося на Аджарию и Озуркетхи. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши со зданий, под обломки которых попали несколько человек. Сегодня ураган может добраться до Тбилиси, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды. О последствиях стихии и прогнозах синоптиков рассказывает Серго Брегвадзе.
Дождь, снег и ураган. С сегодняшнего дня ухудшение погоды будет наблюдаться по всей Грузии, сообщает в Национальном агентстве окружающей среды. В течение ближайших дней ожидается резкое падение температуры, вплоть до минусовой, говорит начальник управления гидрометеорологических прогнозов агентства Светлана Ньюарадзе.
Сегодня уже ждем со второй половины дня дожди по Западной Грузии, везде, и по Восточной Грузии, но по Восточной Грузии немножко позже. Местами сильные, в высокогорных районах снег. Уже сегодня с вечера, ночью и завтра по Восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, мы ожидаем очень сильный ветер, порывы временами до 30 метров в секунду.
Вчера стихия бушевала в Аджарии. Сильный ветер здесь срывал крыши с домов, валил деревья, временные конструкции устроящихся зданий и автобусные остановки. Одно дерево рухнуло на легковой автомобиль, в котором находился житель Кубулети. К моменту прибытия бригады скорой помощи он скончался от полученных травм. О происходившем рассказал журналистам один местный житель.
Когда я остановил машину во дворе, упало дерево. Ко мне в автомобиль в этот момент запрыгнула девушка с криками «Помогите!». Я отвел ее, свою жену и ребенка домой. Вернулся, а тут такое. Я слышал звук падения дерева. Сам еле успел убежать. Ветер снес откуда-то крышу. Было ужасно. Мужчине погибшему было лет 45. Я знал его лично.
Сообщение о надвигающемся шторме Национальное агентство окружающей среды разослало в разные министерства и муниципальные службы за несколько часов до его начала, после чего местные власти посредством СМС-сообщений уведомили об угрозе жителей Аджарии, однако ураган обрушился на города раньше ожидаемого. В муниципальные службы нескончаемым потоком поступали звонки, сообщил журналистам вице-мэр Батуми Леван Давитадзе.
Мы отреагировали на все вошедшие звонки, провели соответствующие мероприятия, работы по очистке, ликвидации поваленных деревьев и другое. Что касается ущерба, на данный момент, естественно, его подсчитать невозможно.
Схожая ситуация наблюдалась и в Озургете. Поваленные деревья и сорванные крыши с домов. Ураган здесь также повредил линии электропередач, из-за чего часть населения временно осталась без света.
Был очень сильный ветер, но он продолжался около 5 минут, а затем успокоился. Мы занимались ремонтными работами, и ураган повалил строительные подмостки, вырвал дерево буквально за секунду.
Говорит один местный житель. Размер нанесенного ущерба местной инфраструктуре будет исчисляться несколькими сотнями тысяч лари, предполагают местные СМИ. Однако самый плачевный результат стихии – это пострадавшие от нее люди. Переломы, растяжения, ушибы. С такими повреждениями в местные медучреждения обратились несколько человек, попавшие под разные обломки.
Привезли ребенка с травмой плеча, переломами костей и серьезными повреждениями мягких тканей. Была произведена иммобилизация руки, а затем его отправили в детскую больницу Батуми. Затем привели 3 представителей службы спасения. У них были ушибы.
Говорит врач одной из местных клиник. Во избежание жертв разные службы предупреждают жителей Грузии о надвигающейся опасности. Инфраструктурные повреждения стоит ждать и в ближайшие 2 дня, говорит Светлана Ниорадзе.
И, конечно, также возможно повредятся крыши, здания, линии электропередач, деревья и другие инфраструктурные объекты, опасность для этих объектов. Также мы ожидаем в связи с сильными осадками, что повысится уровень воды в реках, как в Западной Грузии, так и в Восточной Грузии. И на маленьких реках возможны и кратковременные паводки. Не исключено, что будут грозы и град.
Погода начнет улучшаться с 1 апреля. В этот день ожидаются лишь небольшие осадки. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Единое нацдвижение возвращается к парламентской деятельности. На этом фоне зреет новая интрига. По словам некоторых оппозиционеров, под патронажем Бедзины Иванишвили из части ЕНД с участием некоторых его лидеров планируется сформировать новую партию. Слухи проверял Иракли Ураквелидзе.
Фракция нацдвижения будет участвовать в парламентских заседаниях и дискуссиях. Об этом журналистам заявил председатель политсовета партии Леван Бежашвили.
Единое нацдвижение уже участвовало в парламентской деятельности, особенно по вопросам, связанным с событиями 7-8 марта, а также когда при обсуждении вопроса интерпелляции, вопросов государственной и национальной важности Грузии, будь то выполнение 12 пунктов и других наказов народа, фракция будет принимать участие во всех парламентских дискуссиях и заседаниях.
Подтвердил он. Правящие партии без особого энтузиазма восприняли известие о возвращении оппонентам в законодательный орган. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, нацдвижение находится на смертном одре, поэтому вопрос его участия в чем-либо ничего не меняет.
На самом деле осталось рассмотреть 2 рекомендации, соответствующие законопроекты уже приняты. И сделано это без национального движения. Я не знаю, какова ценность их участия на последнем этапе, хотя для нас не имеет принципиального значения, будут ли они на улице или в парламенте. У них нет ресурса ни на то, ни на другое, поэтому они, естественно, не имеют никакой ценности для нашей парламентской жизни.
Сказал Иракли Кобахидзе. Между тем, некоторые депутаты парламента говорят о новом политическом проекте олигарха Бедзины Иванишвили, который якобы выделил внушительные финансы на создание новой партии с участием 3 бывших лидеров единого нацдвижения. Ники Гилаури, который был премьер-министром Грузии в 9-12 годах период правления нацдвижения, Ника Мелле, председательствующий партии в 20-23 годах, и Хатия Деканоидзе, которая была председателем фракции в парламенте с 20 года, но недавно покинула партию. Информацию об этом в эфире телекомпании «Формула» распространила депутат от оппозиции Тако Чарквиани.
Если вам подарят 240 миллионов, то легко заставят вас создать партию. Ника Гилаури создает партию по указанию Бедзины Иванишвили, и Никанор Мелия становится членом этой партии. Деканоидзе участвует в этой истории. Я точно не знаю, но ее согласие, я думаю, уже получено.
Также, по словам Чарквиани, Иванишвили ведет переговоры с другими политиками от оппозиции. Окончательное решение будет обнародовано в ближайшие дни. Упомянутые ею политики через соцсети опровергли участие в новом альянсе.
Тиражирование слухов по методам КГБ – только так можно именовать людей, которые решаются воспроизвести такую позорную клевету. Будущее у страны настанет только тогда, когда закончится неформальное управление и безликие марионеточные политики канут в лету.
Написал в соцсетях Ника Мелия.
«Сплетни и бред Чарквиани не заслуживают от меня серьезного ответа»,
написала Хатея Деканоидзе в Facebook. «За последние 10 лет я не делал заявлений политического характера», написал следом Ника Гилаури в соцсетях.
Не собирался реагировать, но чтобы никто не сказал, что молчание – это хотя бы отчасти знак согласия, пишу. Абсолютно все сделанные в эфире заявления обо мне – полная ложь. Кроме, пожалуй, одного. Я действительно был премьер-министром Грузии.
Судя по заявлению главы политсовета нацдвижения Левана Бежашвили, точно так же не все, сказанное Гилаури, является правдой.
Гилаури является управляющим крупнейшего банка Грузии. Естественно, у него есть финансовые интересы в экономике страны, а также вес. Поэтому это его забота, заниматься или нет политической деятельностью. Его имя называлось в связи с национальным движением в 2020 году, когда обсуждался вопрос о его включении в качестве кандидата в избирательный список. Но этот вопрос был снят, когда кандидатура Михаила Саакашвили была выдвинута на пост премьер-министра. Я могу только сказать, что это данность, что Гилаури был с единым национальным движением в последние годы.
Сказал Бежашвили. Подозрения некоторых оппозиционеров разделяет лидер стратегии Агма Шенебели Георгий Вашадзе. Он высказал предположение, что Иванишвили действительно занят формированием новой политической силы.
Девальвированная грузинская мечта сродни КПСС перед развалом СССР. У нее нет ничего общего с европейской интеграцией, и, конечно же, олигарх Иванишвили ищет спасательный круг, чтобы оградить себя от западных санкций. Разумеется, такие попытки будут и впредь. Что касается персоналии, я не располагаю информацией об их участии в этом проекте. Просто надо быть готовым к любому сценарию.
На фоне дрязг и разбора главная оппозиционная сила готовится к масштабной митинговой кампании, которая завершится у стен парламента 9 апреля. А до тех пор члены нацдвижения проводят подготовительную работу в регионах с целью мобилизации сторонников. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сообщением из Сухуми. Оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» требует отставки правительства самопровозглашенной республики. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии, прошедшем сегодня в Сухуми. На нем побывала Елена Заводская.
Выступая перед собравшимися на съезде, председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Астан Барциц отметил, что руководство страны четвертый год подряд последовательно демонстрирует обществу отказ от курса на суверенитет и независимость и открыто лоббирует интересы иностранных инвесторов. Астан Барциц раскритиковал решение правительства о легализации майнинга, которое вместо прибыли принесло одни беды. Возник жесточайший кризис и дефицит в энергетике, а тарифы выросли на 300%. Он напомнил присутствующим, как руководители Министерства внутренних дел в День Победы избивали в центре города ветерана войны, как служба государственной безопасности вместо борьбы с внешним врагом преследует и запугивает журналистов и людей, публично высказывающих свое мнение. Он перечислил многочисленные обещания нынешних руководителей, которые они щедро раздавали диктовали избирателям, но ни одну не выполнили, придя к власти. Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба поддержал молодых политиков и новые политические организации, которые пришли в оппозицию. Он уверен, что отношения с Российской Федерацией можно строить, не ущемляя интересы Абхазии. Рауль Хаджимба рассказал, что, будучи президентом, несколько раз встречался с Владимиром Путиным, но ни разу не слышал от него, что Абхазия должна войти в состав России. «Мы должны сохранить свою независимость, и пока Россия нам помогает, надо укреплять государственность. Незыблемыми остаются наш язык, статус и земля», – сказал Хаджимба. Делегаты съезда вновь избрали председателем партии Аслана Барциц. Они утвердили состав Высшего совета партии из 30 человек. Резолюцию съезда зачитал заместитель председателя Форума народного единства Даур Аршба. Ее первые пункты касаются ситуации в энергетике.
Считает крайне непродуманным, необоснованным решение правительства о 300% повышении тарифов на потребление электроэнергии. Предлагаем парламенту в кратчайшие сроки рассматривать об отмене антинародного решения о повышении тарифов. В связи с опасностью утраты государственного контроля над стратегически значимыми объектами электроэнергии оставить в силе принятый в 2019 году закон о внесении изменений в закон об электроэнергетике Республики Абхазия. Считать предлагаемые действующей властью поправки в закон попыткой вывести энергетику страны из-под государственного управления. Расценить принятие решения об отмене правительственного постановления о запрете добычи криптовалют как провокационное и приведшее к правовому беспределу в сфере энергетики и энергетическому кризису в целом.
Съезд форума считает намерение правительства Абхазии получить от Российской Федерации кредит размером 1,5 миллиарда рублей для энергетики непродуманным шагом, способным загнать страну в очередную долговую яму по аналогии с железнодорожным кредитом. Усилия правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией съезд назвал несистемными и непродуманными и возложил на руководство страны ответственность за гибель от ковида более 1000 человек. В резолюции съезда есть также требования по отзыву законов, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности, и призыв к правительству добровольно подать в отставку.
Считаем необходимым президенту Абхазии отозвать из парламента проект соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов Пицунской госдачи. В связи с опасным для страны экологическими, демографическими, градостроительными и иными последствиями отозвать законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Расценить работу руководства страны по репатриации зарубежных соотечественников к укреплению связи с Северным Кавказом как неудовлетворительную. В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К новостям из Цхинвали, где внимание общественности привлекло заявление одной из старейших партий, опубликованное информагентством РЭС. Политсовет Единства утверждает, что слухи о продаже партии не соответствуют действительности. Что это означает и можно ли купить партию, выяснял Мурат Гукимухов.
Одна из старейших политических партий Южной Осетии «Единство» опубликовала на страницах информационного агентства РЭС заявление крайне необычного содержания. Информация о продаже партии не соответствует действительности. Авторы текста, называющие себя «Политсовет партии», отмечают, что в последнее время в обществе и социальных сетях муссируются слухи о смене руководства и продаже партии «Единство». Цитирую. «Центральный политический совет с полной ответственностью заявляет, что данные слухи не имеют под собой оснований и направлены на дискредитацию партии накануне парламентских выборов. Считаем, что подобным образом наши недоброжелатели пытаются опорочить имя партии». Конец цитаты. Объявление само по себе анекдот, причем их тут сразу два. Первый – это такая странная попытка опровержения слухов через официальную прессу. Второй анекдот сотворило информагентство РЕС, когда согласилось его опубликовать. Действительно, в Схинвале примерно 3-4 недели активно обсуждается информация о том, что к партии «Единство» якобы проявил интерес Дзамбулат Тидеев. В чем конкретно этот интерес заключается, никто толком объяснить не может. Слишком широкими мазками версии. И, кстати, той, что озвучил политсовет «Единство», продажа партии и смена руководства, среди обсуждаемых версий не было. Скорее, наблюдатели говорили о неких формах взаимодействия между партией и лоббистом. Хотя, надо отметить, продажа политических партий – явление заурядное. До недавнего времени на Северном Кавказе практиковалось сплошь и рядом. И в случае с «Единством» это, возможно, единственный способ сделать партию конкурентной. Как это происходило на Северном Кавказе? Группа энергичных товарищей с деньгами и политическими амбициями желает принять участие в выборах парламента субъекта или городского совета. Они присматривают региональную партию на стадии затухания, желательно, чтобы она была на слуху, и выходят к руководству организации с предложением. Условно, продавцы берут на себя хлопоты за формальную сторону вопроса – проведение отчетно-выборного съезда, правильное голосование депутатов, избрание нового политсовета и прочее. Сделка не обязательно предполагает, что продавцы должны покинуть политическую организацию. Какая-то часть членов политсовета может остаться на своих местах и даже формально возглавить партию. Главное в этой истории – приходят свежие люди, благодаря которым партия получает финансирование, электоральную поддержку и политическое будущее. В этом смысле продавцы могут оказаться и приобретателями. Так было, например, в Северной Осетии с партией «Патриоты России», когда после прихода Арсена Фадзаева и его команды партия с весьма скромным рейтингом заняла на республиканских парламентских выборах второе место после «Единой России». С этой точки зрения партия «Единство» была бы идеальной кандидатурой на, условно говоря, продажу, если под этим термином подразумевать в том числе многообразие форм лоббистской поддержки. В 2003 году «Единство» создал президент Эдуард Кокойте для себя, как партию власти, и название придумал по аналогии с общероссийским общественно-политическим движением, реорганизованным впоследствии в партию «Единая Россия». Партия была самой многочисленной в республике – 5000 членов, как и в случае с российской тезкой, в основном работников бюджетной сферы. На парламентских выборах пятого созыва в мае 2009 года за «Единство» проголосовало 46,5% избирателей. Партия заняла 17 из 34 мест в законодательном собрании. Но уже через 5 лет на парламентских выборах 2014 года «Единство» набрало лишь 6,5% голосов, что не позволило ей пройти в законодательное собрание. К тому времени Анатолий Бибилов уже создал «Единую Осетию», и большинство членов «Единства» перетекло в новую партию власти. На выборах 2019 года результат «Единства» – менее 3% голосов избирателей. Как оказалось, партия, созданная Эдуардом Кокойте для себя, без него существовать не может. Хотя там хватает симпатичных людей, представителей интеллигенции, бизнеса, в основном старшего поколения, и даже бывших комсомольских вожаков. Но они явно не коллеги и уж тем более не партия, скорее экспертный клуб. Был момент в 2014 году, когда Эдуард Джабеевич хотел возглавить свое «Единство» на парламентских выборах и таким образом вернуться в югостинскую политику. Но Зураб Кокоев отказал бывшему патрону, как тогда говорили местные наблюдатели, идя навстречу пожеланиям московских кураторов и президента Тибилова. С тех пор и по настоящее время товарищ Кокоев занимает должность представителя правительства в парламенте, а возглавляемая им организация подает формальные признаки жизни только на парламентских выборах. Таково требование закона. Партия, пропустив две избирательные кампании кряду, подлежит ликвидации. Вторая часть этой истории – зачем покупать? Понятно, что покупка старой партии экономит время и силы, необходимые на регистрацию новой. В противном случае можно не успеть, чтобы принять участие в парламентской избирательной кампании 2024 года. По закону партия должна пройти государственную регистрацию за год до даты выборов, то есть до первых чисел июня. Это объяснение технической стороны вопроса, но не целеполагание. Очевидно, главное в этой истории – растущий интерес диаспоры к республике, к российско-югостинскому сотрудничеству, в котором диаспора могла бы принять участие. И, наконец, третья часть истории – про дискредитацию партии. Я расспросил схинвальских друзей, как бы они восприняли приобретение партии или переход ее под контроль некой группы влияния. Стали бы они голосовать за такую партию? Мнения разделились, но все-таки большинство считает, смотря кто купит и смотря что он предложит избирателям. При этом, подчеркивают собеседники, принципиально важно, чтобы все было открыто. Общество маленькое, все свои, все понимают. Главное не пытаться вводить избирателей в заблуждение. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В ближайший месяц ожидаются важные моменты, связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Кишинев. Я хотел бы подтвердить, что намерен поставить на повестку дня этот вопрос перед Европейским советом до конца года. Это означает, что до конца года совет должен принять решение по вопросу о начале процесса переговоров о присоединении с этими странами. Это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия. Я искренне надеюсь, что к концу года будет возможно положительное решение, заявил Шарль Мишель. Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией всецело отвечает интересам народов двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Он связал мартовские протесты в Грузии со стремлением Запада раскачать ситуацию в стране, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины и разрыву связи с Россией. По словам замминистра, несмотря на растущее давление извне и отсутствие дипломатических отношений, конец цитат, между Москвой и Тбилиси, связь между странами развивается, прежде всего, в торгово-экономической сфере. В качестве одного из примеров дипломат отметил двусторонний товарооборот России и Грузии, который в 2022 году вырос более чем наполовину. Михаил Галузин заявил, что совместная работа Москвы и Тбилиси по обеспечению бесперебойного функционирования единственной действующей автомобильной дороги между двумя государствами является примером успешного российско-грузинского взаимодействия. В центре внимания двух стран остается вопрос обеспечения безопасности на Южном Кавказе, обсуждение которых в многостороннем формате с участием Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ ведется в рамках международных женевских дискуссий по Закавказью, отметил дипломат. Михаил Галузин также прокомментировал вопрос о том, в какой степени прошедшие недавно в Грузии протесты могут повлиять на двусторонние отношения. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе заступился за основателя и ведущего проправительственной телекомпании «Пост-ТВ» Шалвара Мишвили, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. По словам Кабахидзе, это организованная политическая атака на Шалвара Мишвили, а женщины-обвинители были подкуплены. Как пишет агентство «Новости Грузии», Кабахидзе заявил, что женщинами, рассказывающими о сексуальных домогательствах со стороны Шалвара Мишвили, руководит экс-министр обороны Давид Кедирашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула». Лидер правящей партии также считает, что «Пост-ТВ» по популярности обогнало все оппозиционные каналы, и кому-то это не понравилось, конец цитаты. За последнее время Шалвара Мишвили обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Их поддержала Татья Самхарадзе, которая работала с Мишвили на телекомпании «Медиа», несколько лет назад публично обвинила его в домогательствах. Самхарадзе тогда обратилась в суд и выиграла дело. Шут оштрафовал Мишвили на 2000 лари. Российская правозащитница Дарьяна Грязнова раз без объяснения причин отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщила русская служба BBC. Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года вместе с партнером Евгением Смирновым, юристом сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», который помогает обвиняемому в госизмене.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Последний день пребывания священнослужителей Украинской Православной Церкви на территории Киева Печерской Лавры может затянуться. УПЦ подала в суд и намерена дожидаться его решения, не выходя из монастыря. При этом Грузинская Православная Церковь внезапно решила стать посредником между УПЦ и Вселенским Патриархом. Владимир Унанян с подробностями.
С креста не сходят, с креста снимают. Прочно аффилированная с Москвой Украинская Православная Церковь не намерена уступать Киево-Печерскую Лавру. И, судя по всему, нашла способ как минимум отсрочить выселение. УПЦ подала в суд. Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что он и духовенство УПЦ имеют право остаться на территории монастырского комплекса до окончания судебного разбирательства.
Мы не отримали до сегодняшнего дня.
Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа из храма преподобного Агапита начнется переход Лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Нам предложили компромисс. Выезжают из Лавры блаженнейший Ануфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких компромиссах.
Компромиссов у нас не будет никаких.
По данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, в хозяйственный суд Киева 23 марта поступило исковое заявление Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ к национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра о признании недействительной сделки относительно одностороннего отказа от договора и применения последствий недействительности сделки. Судья, который должен был рассматривать дело, заявил о самоотводе, поэтому дело передадут уполномоченному работнику хозяйственного суда Киева для решения вопроса о повторном автоматическом распределении дела. Власти Украины, несмотря на то, что крайний срок, в который священнослужители УПЦ должны были покинуть монастырский комплекс, истекает 29 марта, не спешат применять силу для выдворения монахов с территории заповедника. За несколько дней до этого грузинский католикос-патриарх Илья II обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской Лавры и выступить против решения Киева расторгнуть договор с УПЦ об аренде помещений монастырского комплекса. В письме Ильи II, в частности, говорится:
«Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу огромную боль в связи с российско-украинской войной, которая уносит жизни солдат, защищающих родину, и тысяч невинных людей. Мы прошли через эти процессы и прекрасно понимаем всю серьезность ситуации. Наряду с вышеизложенным мы сожалеем о сложившейся ситуации в Украинской Православной Церкви».
Грузинский патриарх просит Варфоломея помощь в разрядке напряженности, которая на первом этапе предполагает создание условий для мирного сосуществования, а затем мирное движение к взаимному сближению. Члены синода ГПЦ менее дипломатичны, как заявил митрополит Халкалакский и Кумурдойский Николос, изгонять монахов из монастыря – акт вандализма.
«Изгнание монахов из монастыря по политическим мотивам – это вандализм. Это сделали гонители Божии. Своим заявлением патриарх поддерживает украинцев, потому что если в Украине произойдет такой великий грех, они совершат такой великий грех, эта страна будет за это жестоко наказана».
При этом в теологическом сообществе склоняются к мнению, что письмо грузинского патриарха льет воду на мельницу Москвы и демонстрирует не миротворческие мотивы ГПЦ, а лояльность России. Об этом, в частности, говорит теолог Бека Миндиашвили.
«Это письмо со стороны патриарха грузинского является демонстрацией лицемерия и лжи, открытой, неприкрытой демонстрацией того, на чьей стороне он стоит в этой войне. Наша церковь, к сожалению, поддерживала Россию во всех международных вопросах и выступала против Вселенского патриарха. Это письмо было написано через несколько дней после того, как Вселенский патриарх разоблачил русскую церковь вместе с российскими властями. Совершенно непонятно, чему служит письмо патриарха. Оккупанты поселились в Киево-Печерской Лавре, и она была у них отобрана».
При этом Миндиашвили отмечает, что в своем письме Илья II не упоминает Православную Церковь Украины, чью автокефалию ГПЦ, к слову, до сих пор не признала, предпочитая отстаивать интересы Украинской Православной Церкви, которая фактически, несмотря на все свои заявления, находится в подчинении Московского Патриархата.
«На самом деле именно УПЦ осуществляла церковную интервенцию в Украине. Варфоломей вообще не признает права этой церкви на существование в Украине. После предоставления автокефалии Православной Церкви Украины у священнослужителей под руководством митрополита Ануфрия выбор. Либо они должны присоединиться к единственной украинской церкви, признанной Вселенским Патриархом, либо они должны разойтись по домам. По территориальному принципу в одном государстве должна быть только одна православная церковь.
Говорит Бека Миндиашвили. 21 марта, выступая на конференции в литовском парламенте, Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что российское правительство использует церковь как инструмент для достижения своих политических целей и что русская православная церковь разделяет ответственность за события в Украине, в том числе за насильственный вывоз украинских детей из страны, что Международным уголовным судом рассматривается как военное преступление. Теолог Гоча Барнов со своей стороны не припоминает случая, когда грузинский патриарх писал письмо Вселенскому Патриарху с такой заботой и душевной болью по поводу разрушенных грузинских монастырей в Абхазии.
Под каким бы углом ни смотреть на это письмо, оно унизительно для грузинского народа, украинцев и унизительно для Вселенского Патриарха. Патриарх Грузии сожалеет об остатках русской церкви в Украине. Такого письма Вселенскому Патриарху не писала ни одна другая церковь. Оно было отправлено только из Грузии. Такое отношение постыдно. Это соответствует интересам России и явно является приказом из Москвы. Зачем нужно было писать такое письмо, не понимаю.
Говорит Гоча Барнов. Символичным грузинские теологи считают и дату отправки письма – 25 марта. Этот день отмечается как восстановление автокефалии грузинской православной церкви. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». Градус полемики Баку и Еревана достиг того уровня, что эскалация кажется неизбежной. Вопрос только в ее масштабах. Можно ли еще остановиться? Есть ли еще шанс продолжить переговоры без столкновения? И что и как может заменить перестающую работать формулу перемирия? Трехстороннее заявление Баку, Еревана и Москвы, сделанное после 44-дневной войны. Эти и другие вопросы Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями, руководителями Бакинского и Ереванского пресс-клубов Арифом Алиевым и Борисом Новосардяном.
Борис, с одной стороны, мы все живем в ожидании эскалации, а с другой стороны, и Пашинян, даже Блинкин, говорят, что мир вот-вот будет подписан. Это какая-то рассинхронизация событий или в этих противоречиях имеется какая-то логика?
Надо найти заявление Никола Пашиняна. В принципе, ожидание эскалации в какой-то степени в предыдущие дни генерировал он, говоря о том, что можно ожидать обострения в ближайшие дни, но после разговора с Блинкиным начал говорить о вероятности подписания мирного соглашения в ближайшее время. Я думаю, это характеризует то обстоятельство, что в переговорном процессе наблюдается определенная непоследовательность, отсутствие четкой повестки. Я думаю, и Азербайджан, и Армения как бы психологически готовы к тому, что договориться будет невозможно, а когда не получается договориться, то в любой момент, вероятно, эскалация. И я думаю, эти ожидания передаются международной экспертизе и наполняет содержание медийных платформ.
Борис уже затронул эту такую полузапретную тему. Руководство Азербайджана и Армении психологически готово к тому, что эскалация неизбежна. Вот у меня тоже такое есть ощущение, что все участники действия исходят из того, что да, может быть, действительно скинуть пару фигур с доски, а раз переговоры зашли в тупик, и начать с какой-то новой позиции.
Ну, в принципе, такое ощущение сейчас появляется. Но я не уверен, что именно такой ход последует, потому что в данном случае это скорее реакция сторон. Мы очень давно, более 30 лет, говорим на эту тему, но суть остается и даже оголяется. Сидит сейчас там уже физически Россия, которая фактически контролирует ситуацию в конкретно этом регионе и может серьезно повлиять на позицию сторон.
Действительно исчерпали какой-то свой внутренний ресурс? Грубо говоря, действительно зашли в тупик?
Я совершенно так не думаю. Я думаю, что даже наоборот. В принципе, Азербайджан и Армения достаточно продвинулись по пути достижения какого-то согласия. И сегодня такая, может быть, я скажу, спорная какая-то мысль, но сегодня Нагорный Карабах во многом мешает и продвижению Азербайджана, и продвижению Армении. Не только по мирному договору, а к очень серьезным и большим целям. При каком-то решении той физической силы, о которой я говорил, у сторон есть большая вероятность того, что они достигнут важных соглашений.
Последние события, когда представители азербайджанской стороны заняли грунтовую дорогу в Карабахе альтернативную, как-то очень скупо все это комментировалось. Вроде бы события масштаба, ну, фаруха, да, как минимум. Больше. При этом ни Азербайджан, ни Армения, ни Карабах, ни Россия, ну, Россия очень формально устами Минобороны, как-то очень скупо все здесь комментируют. Моя природная подозрительность наводит на меня на какие-то мысли, о каких-то договоренностях.
Во всяком случае, мы наблюдали редкий случай, когда конкретные обвинения в поведении Азербайджана поступили от Министерства обороны Российской Федерации. В случае с упомянутым вами Фарухом такой принципиальной позиции мы не наблюдали. Что касается Еревана, то он как бы давно уже заявил свою позицию, что мы ни на что ни в Лачинском коридоре, ни, собственно, в Нагорном Карабахе сегодня влиять не можем, поэтому вся ответственность на российском миротворческом контингенте. Событие на самом деле очень важное. Если в случае с Парухом мы имели в виду одно село, то здесь мы имеем изоляцию от центра в Нагорном Карабахе целой группы сел, и мы имеем очередной факт очень принципиального нарушения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. Если какую-то реакцию со стороны Баку, во всяком случае в Армении, общественность чувствует, то в том хорошо делаем. И если не пойдет руководство этого региона на диалог по реинтеграции, значит, ожидайте плохих новостей в любой день.
Ариф, действительно такое ощущение, что Баку взял, ну, такой полуофициальный курс на демонтаж, скажем так, трехстороннего заявления. А если это так, из какого формата дальше Баку предполагает исходить?
Ну, если честно, то сегодня нет стороны, которая не нарушает это трехстороннее заявление. Я думаю, что пункты, о которых сейчас говорится, они не будут в дальнейшем работать, потому что цель сейчас у сторон совершенно противоположна. Война 2020 года унесла много жизней, сильно затронула чувства, но как-то не задела умы. Если послушать сегодня все основные заявления, это как будто еще всего этого не было. Поэтому я не вижу какой-то перспективы улучшения ситуации, основываясь на этом заявлении. Если основная сторона, которая двигает положение этого заявления, то это Россия, то в первую очередь и Россию обвиняют в том, что оно отложит в сторону. И я хотел бы тоже высказаться об отрезании некоторых сел и так далее. Но это не то, что вдруг неожиданно азербайджанские силы выдвинулись и заняли. В этом противостоянии очень много предсказуемого. И это было ясно даже в январе, когда Варданян выступил и сказал, что перекрытие дороги через Шушу это не имеет особого значения, потому что у нас есть 4 других дорог. Тогда еще это стало обсуждаться.
Давайте я сразу по нескольким пунктам попробую не согласиться с Арифом. Во-первых, я не считаю, что Россия главный фактор, который обусловливает эскалацию. Если она чем-то ее и обусловливает, то своим бездействием. То есть, с одной стороны, она взяла на себя огромные обязательства в рамках трехстороннего заявления. Взяв на себя всю эту ответственность, Россия абсолютно ни по какому из упомянутых пунктов роль гаранта не выполняет. Она достаточно спокойно реагирует на любые нарушения. Наверное, Ариф сможет припомнить и ситуации, где она нарушала свою роль гаранта и в пользу Армении. Второй пункт, по которому я хочу несколько возразить, это, собственно, нарушение всех 9 пунктов трехстороннего заявления. Я считаю, да, все они нарушены, причем начали нарушаться сразу после 9 ноября 2020 года. И самым чувствительным в этом смысле является пункт о непродвижении войск, начиная с полуночи с 9 на 10 ноября. И, естественно, каждое такое продвижение, о котором ни местное население, ни часто военные не знали, становилось причиной новых обострений. И здесь я перехожу к третьему пункту своего несогласия. Если подобная эскалация и подобные обострения будут продолжаться регулярно, то ожидать, что они приведут к какому-то согласию, невозможно, поскольку мы в любом случае имеем дело с населением, с обществом, которые очень эмоционально реагируют на любое такое нарушение. И тут единственный вариант, при котором можно было бы ожидать стабильности после таких эскалаций, полная и безусловная капитуляция наиболее слабой стороны. Но, с другой стороны, Это тоже маловероятно, поскольку, как мы видим, Ереван довольно интенсивно ищет иных гарантов своих интересов. И возвращаясь к теме трехстороннего соглашения, я считаю, что да, оно перестало быть базой для сохранения режима перемирия. Но отказываться от каждого из этих пунктов без соглашения по поводу альтернативных решений является главной причиной, почему мы видим сегодня такую нестабильную ситуацию. То есть если бы между Ереваном и Баку был бы конструктивный, профессиональный дипломатический диалог, то каждый из этих пунктов или его нарушения, которые вызывают озабоченность у другой стороны, должны были бы стать причиной нахождения новых решений, новых моделей, которые могут заменить эти самые 9 пунктов.
Ариф, все стороны так или иначе исходят из того, что возвращение Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, в общем, это вопрос, ну так или иначе решенный вопрос во времени реализации. Почему Баку прибегает к такой жесткой риторике по отношению к армянским жителям Карабаха? Мне нравится, уезжайте, а кто здесь останется, пусть подчинится нашей воле.
Я просто сказал, что война очень сильно задела эмоции, но, к сожалению, мало затронула умы. Она лишь усилила, с одной стороны, где-то эйфорию, может быть, с другой стороны, наоборот, какой-то упадок, может, чувство мести, может быть, чувство обиды и так далее. Конечно, нужно определенные подходы тут изменить, но я бы не согласился, когда вы сказали, что Азербайджан очень жестко разговаривает с армянскими жителями Карабаха. Да, как раз в риторике я чувствую постепенное смягчение, назвать это, или же осмысленность. И в этой ситуации, когда армянское население Карабаха очень жестко стоит на той же позиции, которую заявляла заранее независимость, другой тема для обсуждения не может быть, а вы все формы давления должны убрать, вернуться на прежние позиции из этих территорий, освободить дорогу и так далее. Но понятно, что это не получится. И глупо было бы со стороны Азербайджана в то время, когда мир признает это как уже однозначно как часть территории Азербайджана, даже Армения, начать переговоры о том, как нарушить эту территориальную целостность и отказаться. А в целом же, может быть, воспринимается, да, согласен, это очень эмоционально, когда Азербайджан говорит, что начнем переговоры какой-то о какой-то интеграции и так далее. Но ведь вопрос интеграции это не означает ликвидации всего, что есть. И вопрос интеграции обязательно включает в себе вопросы безопасности, вопросы обеспечения каких-то прав в очень чувствительных вопросах.
Это пока даже между строк заявление Алиева не звучит, и тем более как бы общественное мнение явно это не настроено.
Да, эти вопросы между строк не звучат, но в отдельных выступлениях звучали фраза о том, что мы будем заниматься вопросами безопасности и так далее. Я не хочу сказать, что это является гарантией. И не хочу сказать, что уже Азербайджан готов, имеет все ответы на эти вопросы. Нет. Но, наверное, мы когда-нибудь придем. Но хорошо прийти к этому без эскалации.
Армянское руководство время дает понять, что да, Карабах вопрос так или иначе закрыт. Вопрос во времени этого закрытия. Между тем, пока время это идет, переговорная позиция Армении и возможные будущие жители Карабаха становятся все хуже и хуже. Есть ли у руководства Армении какая-то стратегическая линия?
Главная проблема в переговорной позиции Армении – это ее непоследовательность. Непоследовательность заключается в том, что Армения как бы хотя бы в течение 2022 года выражала готовность участвовать во всех возможных площадках переговорных, даже тех, где повестки довольно сильно отличались друг от друга. Мы помним заявление Никола Пашиняна, который, будучи уверенным, что Россия не сможет добиться согласия на это со стороны Азербайджана, отложить, да, вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенное будущее. То есть он заведомо соглашался с моделью, которая была нереализуема. Это было примерно перед сочинской встречей, да, в конце октября 2022 года. Этим самым он как бы подрывал конструктивность действий на брюссельской площадке. Надеюсь, что какие-то заявления в начале нынешнего года свидетельствуют о том, что более четкая позиция у Еревана все-таки формируется. Она заключается в том, что Армения на эту поддержку России мирного процесса особенно не рассчитывает. И, соответственно, Армения все больше полагается на участие международного сообщества.
Насколько резонны такие расчеты?
Такой видимый долгосрочной перспективе ожидать каких-то санкций за невыполнение тех или иных договоренностей маловероятно, это наивно. Ожидать силового вмешательства также несерьезно. Значит, надо, наверное, очень четко сформулировать, и в принципе это должны для себя сформулировать как Армения, так и Азербайджан, так и само международное сообщество, в стимулировании, в каких-то предложениях, которые могут быть интересны для всех сторон, поскольку говорить языком критики с Азербайджаном стало бессмысленным еще много лет назад. Поэтому действенными могут быть предложения стимулов. И здесь, я думаю, и Соединенным Штатам Америки, и Евросоюзу есть что предложить как Армении, так и Азербайджану. Это прежде всего программы развития. Пока мы конкретики в этом вопросе не видим, поэтому сильная сторона просто реализует то, что считает возможным. Заявление Вартаняна, что есть какие-то альтернативные там пути доставок чего-то или кого-то Степанакерты вообще в Нагорный Карабах, на пустые слова, когда какие-то грузы все-таки попадали в Степанакерт, все это происходило не под прикрытием там грязного белья или по каким-то обходным путям, а в результате соглашения между российским миротворческим контингентом и азербайджанской администрацией. То есть вне этих соглашений ничего ни по основной, ни по обходным путям и никто никуда не попадает уже давно. Поэтому мотивировать какие-то действия тем, что вот есть неконтролируемые участки и так далее, это всего лишь оправдание, ну, в данном случае со стороны Азербайджана, своих действий. И здесь я вижу еще одно противоречие, которое, в принципе, на риторическом уровне очень мешает преодолению возможности эскалации. Использование каких-то фраз или терминов, которые несут с собой заведомо деструктивные элементы. Это вот понятие реинтеграция, понятие суверенитет. Если по этому поводу нет единого представления у переговаривающихся сторон, лучше эти слова, которые раздражают другую сторону, не использовать. А пока же, повторяю, больше мы видим риторики, направленные на удовлетворение ожиданий своих сообществ.
Вот я как раз хотел переадресовать этот вопрос к вам. И вам, Ариф, смею предположить, что ответ на вопрос Бориса в том, что действительно это адресовано скорее внутренней аудитории. Нет ли ощущения, что азербайджанская власть в какой-то степени становится заложницей собственной риторики, это жестко. И мы, может быть, наблюдаем некое повторение синдрома лета 2020 года, когда азербайджанской власти надо было что-то отвечать на ожидания улицы, ожидания общества. И в этом смысле, может быть, Азербайджан сейчас менее готов к эскалации, чем 3 года назад?
Нет, у меня такого ощущения нет. Если азербайджанская власть испытывает какое-то давление на себя со стороны общества, то не в вопросе Карабаха и не в вопросе взаимоотношений с Арменией. На каких-то патриотических волнах, на, может быть, доверие к властям и обществу полное. Но поскольку вопрос очень похож, который вы задали Борису и сейчас мне, поэтому я хочу высказать какое-то отношение и к тому, что Борис говорил. Из того, что он перечислил, я полностью могу согласиться о том, что он говорил о стиле. Это хорошо сработало. Это сработало бы вообще во многих вопросах, но, к сожалению, мы всегда больше склонны наказывать, чем стимулировать, как общество и как страны. Что же касается к вопросу, который вы несколько раз в разных формах задавали, о возможности эскалации. Я считаю реальной эту возможность даже не потому, что очень глубокие противоречия в позициях между Арменией и Азербайджаном или с армянской частью Нагорного Карабаха и с властями Азербайджана. Я тут усматриваю другую, большую опасность. Это связано с тем, что 5-летний срок того документа, который вы упоминали, приходит уже почти к завершению. То есть первая половина уже прошла, а Россия до сих пор не имеет ни статуса на Нагорном Карабахе, ни четкие перспективы того, останется, не останется. И для оправдания своего присутствия нужны очень серьезные основания. И подобная эскалация может быть направлена на это, а на отравить в такую ситуацию действительно конфликтующие стороны друг на друга. Есть очень много способов, а у некоторых частей общества даже готовность идти на подобные.
При этом какие рычаги все-таки у Москвы есть на Баку?
Одно физическое присутствие в Карабахе – это очень, очень серьезно. Даже по итогам войны была такая позиция, и я с большим пониманием отношусь к такой позиции, что Азербайджан получил не меньшую проблему, чем карабахскую. Кроме того, я, конечно, не хочу пугать, говоря о формах возможных влияний России. Но Россия в 2022 году продемонстрировала, какие у нее формы и какие у нее красные линии. Да, есть и экономические вопросы, и другие вопросы, но по истечению времени Азербайджан не только решает эти экономические проблемы, Азербайджан сейчас на уровне решений гораздо более серьезных и судьбоносных проблем, чем, скажем, застарелый конфликт между нами. Даже в этой локальной проблеме, Армения тоже думает не только о карабахской проблеме, у нее тоже какие-то другие, более высокие, более серьезные цели. Даже в этом вопросе позиция Азербайджана, если это так будет продолжаться со стороны, ну, той части армян, которые проживают в Карабахе, позиция Азербайджана, да, хоть и постепенно, но усиливается. В этом плане тоже мне кажется, что сейчас очень хорошее время для более серьезного подхода к решению этого конфликта.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были руководители Ереванского и Бакинского пресс-клубов Борис Новосардян и Ариф Алиев. Полностью вы можете прочитать или прослушать беседу на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.